è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, это я, с меня вопросы, и Константин Скоркин, журналист. Привет, очень рад.
Рад снова нашей встрече.
Наша тема — Владимир Зеленский, возможность выборов в Украине и даже кандидаты, которые могут принять в них участие, если такие выборы состоятся в ближайшее время. Повод, к сожалению, снова Дональд Трамп, он производит очень много поводов, но не получается от них отмахнуться. Он заявил, что Зеленский — диктатор без выборов с уровнем поддержки в Украине 4%, и это все слова Трампа. Я продолжаю. Сказал, что Зеленский из умеренно успешных комиков выбился в лидеры, и он несет ответственность за войну с Российской Федерацией, что ее можно было избежать. Везде хочется ставить вот это латинское «сик» с восклицательным знаком, мол, так в оригинале. И вообще, по словам Трампа, Зеленский преуспел только в одном — в игре, как на скрипке на Байдене, в получении от Соединенных Штатов, от сонного Джо, денег. За всем этим звучит, если отвлекаться от декорации и смотреть на суть, что США хочет видеть в Украине кого-то по сговорчивей, и это совпадает с позицией Кремля. Белый дом сейчас с Москвой поет в унисон. Оказывается, что вот эти штампы «Зеленский нелегитимный президент», «срок его вышел», и вообще вы посмотрите, в Украине настоящая диктатура, в России свободный выезд, а в Украине все мужчины заперты, бусификация и нелегитимный лидер. Не то, что у нас. У нас-то выборы Путина произошли не так давно, да? В общем, оказывается, что это кто-то с серьезным лицом, кроме пропаганды и кроме Дмитрия Пескова, с Владимиром Путиным могут произносить. Как ты на это смотришь? Как на попытку все-таки вынудить Зеленского уйти? Это часть переговоров, чтобы добиться от Украины большего?
Ну, в любом случае, нынешняя ситуация, она плохая со всех сторон. Ну, ты, в принципе, очертил основные как бы пункты, почему это плохо. Ну, тут я могу только согласиться, что действительно получается ситуация, когда ключевой союзник выкручивает Украине руки из-за самодурства нового президента. В свою очередь, это на руку Путину, усиливает вот эту всю тему про нелегитимность украинских властей. Как мы помним, у Путина все власти нелегитимны с 2014 года, вне зависимости от исхода выборов, да, от их результатов. Сколько бы украинские президенты не набирали на выборах, как, например, Зеленский получил сенсационную победу, все равно в глазах Путина оставался нелегитимным лидером, потому что легитимным лидером Украины является только тот, который выполняет волю Путина. Ну, и есть такие очень неочевидные последствия, прежде всего, которые касаются уже внутренней ситуации в Украине, потому что вся вот эта тема, вот эта вся напряженность вокруг выборов, которая сложилась, она же усиливает внутри самой Украины авторитарные тенденции. Потому что сейчас Зеленский усиленно говорит, что нет, выборы — это то, что нам навязывают. Выборы, значит, сейчас нам не нужны, украинцы не хотят выборов. Но мы прекрасно понимаем, что ситуация, когда выборы сейчас не нужны, может легко перейти в ситуацию, что выборы вообще не нужны, да? И учитывая то, как, скажем, там, офис президента жестко сейчас ведет себя в отношении политических оппонентов Зеленского, тоже это как бы добавляет мрачных красок во всю эту ситуацию. То есть ситуация плоха со всех сторон. То есть проведение выборов в Украине превратились вот в этот элемент большой игры, которые идут не на пользу и украинской демократии, и в целом всей сложившейся ситуации. То есть все это очень плохо. Ну, и вдобавок, например, я не вижу, в принципе, как вот это проведение выборов может разрешить сложившийся переговорный вот этот клинч. Потому что мы видели план слив, который был на Fox News, план Трампа навязать Украине схему, когда выборы будут проводиться до окончательного мирного соглашения, чтобы иметь более сговорчивого лидера. Как бы. Но откуда возьмется этот более сговорчивый лидер, даже если представим, что этот сценарий срабатывает, и после прекращения огня, до заключения мирного соглашения, отменяется военное положение в Украине и проводится выбор. Во-первых, не нулевой шанс, что президент опять станет Зеленский. Если это будет не Зеленский, то этот новый любой президент, он все равно окажется в том же самом положении, что и Зеленский. Наедине со своим народом, да, под давлением со всех сторон, но наедине со своим народом. И он все равно будет вынужден вести примерно такую же политику, как Зеленский, если он не политический самоубийца. Такого политика, какого хочет, например, Путин в Украине, избрать просто по определению не могут. То есть медведчуки могут вернуться в украинскую политику только на российских штыках. Только в случае, если там Киев будет захвачен, президентом может стать политик, подобный медведчуку. То есть сейчас на демократических выборах победа такого кандидата равна нулю. Поэтому я не вижу смысла в таком спешном проведении выборов, как будто бы это как-то сможет разомкнуть какие-то противоречия, которые сложились вокруг заключения мира и каких-то мирных переговоров.
Давай на полшага назад вернемся, опираясь на то, что ты сказал, чем мешает Трампу и Путину, кстати говоря, Зеленский. Я потому что тоже от замены первого лица в Украине не понимаю, что можно получить таким давящим на Украину сторонам.
Во-первых, начнем с Путина. Тут достаточно все понятно. Я уже сказал, что самая главная рамка – это то, что для Путина нелегитимны все украинские власти с 2014 года. То есть он не признает, отрицает всю украинскую реальность, которая сложилась после свержения Януковича. Поэтому это продолжение. Да. Персонально к Зеленскому, я думаю, у него есть большая, естественно, ненависть, поскольку именно Зеленский не спасовал в 2022 году, бросил вызов, выстоял в этом вызове, что самое главное, да, что самое непростительное в глазах Путина, да, что он выстоял, успешно спас свою страну по факту, сумел организовать оборону вместе со своими коллегами и вместе с украинским народом, разумеется. И это вот как символ провала путинской политики, провала его там блицкрига, который его там гениальные стратегии, и он сам разрабатывали. Для него это все символизируется в личности Зеленского. Естественно, он его ненавидит, как и плюс человека, который олицетворяет некую альтернативу и как символ его поражения. То есть тут как бы набор аргументов, почему Путин ненавидит Зеленского, богатый просто. Да? В случае Трампа все, опять-таки, упирается в свойства личности Трампа, потому что мне кажется, что здесь очень много тоже большой элемент самодурства и тоже какой-то обиды, который связан, прежде всего, с тем, что в свое время у них не сложились отношения, когда Трамп после беседы с Зеленским оказался под импичментом. И он этого, собственно, тоже не простил Зеленскому. То есть Зеленский у него тоже ассоциируется с какими-то неудачами его личной политической карьеры. Хотя Зеленский там, в общем-то, попал в водоворот американской политики, в общем-то, по большому счету. Он не предпринимал каких-то действий, у него не было цели там как-то навредить Трампу, да, то есть все это произошло такое вот стечение обстоятельств, потому что он, по-моему, достаточно искренне хотел с Трампом найти общий язык и рассматривал его как политика, в принципе-то они политики такого одного типа, популисты, такие медиазвезды, которые построили свою карьеру на противостоянии старым политикам, старому истеблишменту, и поэтому у них тогда, казалось, было много общего. Но вот так не сложилось. И эта вот вражда, она как бы накапливалась, продолжалась. А сейчас еще для Трампа Зеленский — это олицетворение, конечно, политики Байдена. Потому что он всю свою кампанию построил о том, что Байден вот раздаривает американские деньги, поддерживает в Восточной Европе каких-то, значит, политиков, вот типа Зеленского, который коммивояжер, ездит только за деньгами к нам, который потом разворовывают. Вот у него была такая риторика, и вот сейчас он все это как бы применяет на практике. То есть очевидно, что Трамп недооценивает Зеленского, потому что он, например, с самого начала переговоры, все мирные инициативы были направлены исключительно на Москву. Потому что, опять-таки, Трамп самонадеянно полагал, что Зеленский у него в кармане. Раз Америка оказывает такую помощь Украине, значит, Зеленский просто ничего перечить ему никак не будет, ничего не скажет против. Реальность оказалась совсем другой, потому что Зеленский суверенный лидер, который опирается на поддержку своего народа, у которого есть своя гордость и свои представления о том, что хорошо и что плохо, и, соответственно, столкновение между ними было неизбежно, и как только Зеленский стал проявлять самостоятельность и отстаивать свои интересы, между ними тут же начался конфликт, который вылился в вот такие довольно безобразные обвинения со стороны Трампа в адрес Зеленского, которые прозвучали совсем недавно.
Ну и еще можно давить, да? Давят, потому что считают, что могут продавить, что более уязвимые у Киева позиции.
Ну, это безусловно, конечно. То есть, да, у Трампа есть рычаги, в том-то и дело, что у него есть реальные рычаги надавить на Зеленского, поэтому он считает себя вправе это делать и считает, что у него получится продавить.
Про водоворот американской политики, в которой оказался Владимир Зеленский, давай я напомню, постараюсь максимально коротко. Когда Джозеф Байден, предыдущий американский президент, был вице-президентом у Обамы, сын Байдена, Хантер Байден, работал в украинской газодобывающей ресурсной компании «Бурисма», получал хорошие существенные деньги, 50, там, да, кажется, было тысяч долларов в месяц, был членом совета директоров. При Трампе, я про его первый срок, это трактовалось так, что тут могла быть коррупция, сын использует отца, Трамп звонил Зеленскому и просил поспособствовать расследованию в этом ключе. Зеленский тогда довольно дипломатично уклонился, он был только избранным украинским президентом, в общем, новичком, да, в большой политике, но разыграл, как тогда казалось, все достаточно деликатно. Кстати говоря, перед нынешней победой Трампа на президентских выборах тоже все выглядело достаточно аккуратно. Зеленский приехал в Вашингтон и с Трампом поговорил, как с одним из кандидатов, не только с Байденом общался. Но, как оказалось потом, Трамп не забыл. Зеленский стал фактором, который ассоциируется с неприятным эпизодом. Трампу вменяли этот звонок и вот это давление в рамках процедуры импичмента, которая под конец первого трамповского срока была, что это злоупотребление. Процедура началась, не кончилась, потому что Трамп и так уходил. И это могло, как пишет пресса, повлиять на кампанию. Трамп может считать, что Зеленский, в числе тех, кто помешал ему победить в предыдущий раз, украл победу, да, так это называется. И вот теперь Трамп вернулся, и как это было в классической подмосковной чернопиаровской листовке, только я один должен быть главой Шатурского района, я долго ждал момента вернуть власть, ничего не забыл, никому ничего не прощу, напомню истинное значение слова «карать». Вот примерно в этом духе вполне может Трамп размышлять, об этом, во всяком случае, американские западные коллеги пишут. Про выборы в Украине. Давай поговорим. Ты сказал, что офис Зеленского, офис президента настаивает, что украинцы выборов сейчас не хотят. Я видел опросы в «Украинской правде», они ссылались на Социс, что 63% украинцев против проведения выборов до окончания войны. Это можно понять. Воюющая страна, ну, коль скоро Зеленского сравнивали когда-то с Черчиллем, то в Британии во время Второй мировой войны не было выборов. Это кажется логично, это отвечает же запросу общества. Или тебе кажется, что офис президента кривит немножко душой, и в целом украинцы были бы не против поучаствовать в голосовании?
Здесь на самом деле такой тоже своеобразный клубок противоречий складывается. С одной стороны, в обществе есть запрос на то, чтобы проводить выборы и менять власть. То есть еще осенью прошлого года Центр Разумкова проводил опрос, по которому получалось, что больше 2/3 избирателей хотят каких-то перемен во власти. Они хотят новых политиков, новые лица. И тогда, кстати, 46,6% высказывались за то, чтобы видеть этих новых политиков из числа людей, связанных с армией. То есть запрос такой есть, но при этом тогда же в рамках того же опроса и вопросов, делавшихся ранее, большинство высказывалось все-таки за то, чтобы проводить выборы после войны. То есть, с одной стороны, конечно, люди хотят перемен, да, очевидно, что накопились какие-то претензии к нынешней власти, связанные там с коррупцией и так далее. Но в то же время все понимают, что выборы во время полномасштабной войны невозможны, если это речь идет о действительно настоящих демократических выборах. Я всегда люблю приводить этот пример, как Путину ничего не помешало проводить выборы вот во время войны, да, когда в том числе на оккупированных украинских территориях вот эти псевдоголосования были. Именно потому, что это псевдовыборы, что тут сложно провести псевдовыборы. Нарисовал результат и как бы пожалуйста. Но когда речь идет о настоящем демократическом голосовании, то есть проводить его в условиях войны очень затруднительно, даже чисто с технической точки зрения, потому что там огромное количество избирателей сейчас находится на положении беженцев в Европе, огромное количество внутренне перемещенных лиц. Невозможно обеспечить безопасность проведения агитации, голосования из-за боевых действий. Ну, я не говорю о том, что там значительная часть страны оккупирована. Ну и плюс вообще сама идея какой-то политической конкуренции в условиях, когда идет война, да, и верховный главнокомандующий должен как-то конкурировать с другими политиками, да, вот, ну, сама эта вот постановка вопроса, она несколько смущающе выглядит, да. Поэтому большинство, да, действительно, мне кажется, это реально против того, чтобы вот пока не завершены боевые действия проводить выборы, но это не значит, что в Украине нет претензий к Зеленскому или нет желания как-то вот все отказаться от выборов навсегда, вот он нас ведет к победе, пусть нас всегда, значит, пожизненно к победе ведет. Нет, претензии к Зеленскому есть, и желание проводить выборы есть, и украинцы вполне обоснованно считают вот сменяемость власти одним из достижений украинской демократии, которыми они дорожат, да, и которая отличает их выгодно от там других постсоветских стран многих, где сменяемость власти не происходит. Поэтому как бы вот такое есть. То есть да, выборы нужны, но сейчас еще не время их проводить.
Ну, и они как будто несовместимы ни с какими боевыми действиями. То есть, если мы проводим выборы, мы отменяем военное положение, но мы видим поток людей из Украины в Европу. Уехали женщины. Как только можно будет уехать мужчинам, я боюсь, что многие воссоединятся с семьями или поедут сами. То есть, такая расползающаяся в военном смысле будет... единица, да. То есть во время войны действительно не проводят это. Тут мы не в духе многих критикуемых, да, кстати, сейчас российских оппозиционеров выражаемся, когда они говорят, нет, украинцы должны продолжать воевать дальше, а им отвечают теперь уже и пропагандисты. Вы что, хотите украинских потерь? Вы за войну до последнего украинца? Нет, не в этом смысле. Просто отмена военного положения очень похожа на капитуляцию. В таком случае я бы так это сформулировал. Поддержишь, добавишь.
Ну, опять-таки, с какими условиями завершится боевые действия, да, ну, то есть, ну, отмена военного положения неизбежна после завершения боевых действий. Это логично. То есть, если военное положение не будет отменяться, то тогда мы можем действительно говорить о том, что авторитарные тенденции взяли вверх, и в Украине установилась военная диктатура. Потому что сейчас все происходит в соответствии с Конституцией и законами. То есть, есть агрессия, есть сопротивление, введено военное положение, и на основании закона поэтому не проводятся выборы. Только поэтому Зеленский и нынешний состав Верховной Рады пересидели свои сроки, потому что закон не позволяет проводить выборы. Если боевые действия останавливаются, и здесь мы уже говорили, да, о том, что вот тут важный вопрос, как они останавливаются тоже, да, то есть речь идет просто о прекращении огня, либо же о заключении все-таки какого-то мирного соглашения. То есть это разные ситуации все-таки несколько, да. То есть прекращение огня в любой момент, огонь может быть возобновлен, соответственно, никаких гарантий Украина в этот момент иметь не будет, да. И вот сейчас, мне кажется, что одна из целей Путина, почему он так давит на эту тему необходимости смены власти, возможно, для того, чтобы попытаться извлечь какую-то внутреннюю дестабилизацию ситуации проведения выборов. Поэтому он так настаивает на том, чтобы вот выборы проводить как можно скорее.
Да, ты это произнес, на всякий случай чуть четче пресса писала, и евродепутат Сергей Лагодинский со ссылкой на свои источники говорил, что в Риаде вроде как неофициальный план, то, о чем договорились американцы и россияне, состоит в том, что прекращение огня, выборы в Украине, потом уже долгосрочное мирное соглашение, плюс сейчас новости появляются, что дипломатические контакты неофициальные, другой канал был в Швейцарии, причем еще до, видимо, вступления Трампа в официальные полномочия, именно поэтому неофициальный такой канал, как бы консультации. О чем-то они там договариваются, и очень похоже на то, что есть у них такой компромисс. Будут они это Украине навязывать. Украинские политики как реагируют? Они же на словах, в том числе оппоненты или потенциальные оппоненты Зеленского, поддерживают, говорят, что да-да, никаких выборов пока, и не надо на нашу страну давить.
Да, на самом деле среди мейнстримных парламентских партий в данном случае эту позицию поддерживают, что выборы только после завершения войны, только после стабильного мирного соглашения, гарантий безопасности, которые будут у Украины. То есть когда можно будет вздохнуть и тогда уже заниматься внутренней политикой. То есть тут абсолютный консенсус элиты, общества по того, что выборы только после войны. Другое дело, что вот оппозиционные политики настаивают на том, что Зеленский должен сформировать правительство национального единства с привлечением всех политических сил. Инициатором этого требования является партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, но на данный момент понимание у команды Зеленского этой идеи не встречает. Они считают, что та конфигурация власти, которая сейчас, она вполне достаточно отражает нынешний политический расклад внутри страны, и необходимости в создании такого объединенного кабинета нет. И это тоже является одним из поводов для серьезных разногласий. И вот тут по этой линии как раз звучат в адрес Зеленского обвинения вот в какой-то такой узурпации власти, что он ущемляет оппозицию, да, не подпускает ее к каким-то рычагам.
Что с рейтингом Зеленского? Опять же, обращаемся к словам Трампа про 4% поддержки. Я понимаю, что делать замеры в обществе воюющем — это немножко странная вещь, там большие искажения, но тем не менее, как тебе кажется, какая поддержка, каким цифрам можно верить плюс-минус точно?
Ну, те цифры, которые исходят от таких уважаемых социологических исследовательских групп, вроде Киевского международного института социологии, говорят о том, что уровень доверия к Зеленскому сейчас на уровне 57%. То есть это значительно уже ниже, чем было в начале полномасштабной войны, когда там до 90% этот уровень достигал. Но, тем не менее, это говорит нам о том, что доверие сохраняется. Собственно, «Украинская правда», да, писала, что баланс доверия и недоверия у Зеленского лучше, чем, например, у того же Трампа сейчас. То есть это уже там не космическая поддержка и единение нации вокруг лидера. Это уже такая скептическая более позиция общества, но, тем не менее, поддержка сохраняется. Поэтому если в случае выбора действительно в ближайшее время состоятся в этом году, то я абсолютно не отметаю того факта, что Зеленский довольно легко переизберется на них. Понятное дело, что доверие как к президенту – это не равно рейтинг политика, да, и действительно социологических опросов таких во время войны не проводилось, такой пакт украинских социологов, но вот «Украинская правда» опять-таки публиковала результаты опроса Социса, да, это такая тоже социологическая контора, связанная с политтехнологом Игорем Грыдевым, который, кстати, автор концепта «Армия мова вира» для Порошенко на выборах 2019 года. Такая более политтехнологическая структура, да, чем, собственно, социологический институт. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что предлагал, собственно, Социс, то он показывает, что рейтинг у Зеленского 16%. Там на первом месте Залужный, который неизвестно, будет ли он или не будет участвовать в каких-то потенциальных выборах, который до сих пор ничего не сообщил о своих политических планах. Да.
Не, ну он сказал, конечно, из своего лондонского дипломатического, чуть не сказал, изгнания, но нет, конечно, не изгнания, из своей командировки, будем деликатными, что вот закончится война, тогда поговорим. Ну да, равно, что ничего не сказал.
Ну, в общем-то, то же самое, да, что вот война закончится, тогда будет видно. Поэтому вот в этом контексте Зеленский вот второй после Залужного, да, то есть все остальные политики идут с большим отрывом, там, да, дальше идет там Порошенко, Буданов, Белецкий, Юлия Тимошенко, вот, собственно, у всех уже значительно меньше, то есть Порошенко там 5,6%, в остальных еще ниже 5%. То есть даже если брать вот такой опрос, исходящий от институции, скажем так, политтехнологического характера, которая может быть склонна к манипуляциям с цифрами, но даже в таком опросе, в общем-то, позиция Зеленского довольно неплоха. То есть, если Залужный не участвует в выборах, то у него все равно первое место у Зеленского. То есть, в общем-то, по большому счету, Залужный сейчас единственный военный политик, который может составить ему конкуренцию. Из остальных политиков, которые есть сейчас в наличии, конкурента у него по-прежнему нет. То есть, если выборы будут, то Зеленский с высокой вероятностью снова будет переизбран. Это не будет там триумфом 2019 года, но шансы на победу высоки.
Давай гипотетическую ситуацию рассмотрим. Ты назвал тех, кто мог бы оказаться или хотел бы оказаться в избирательном списке. А с чем на такую кампанию кандидаты могли бы идти? Ну, странно, наверное, говорить, что страна, которая воюет или только что отвоевала, могла бы переварить и поддержать кандидата, который сказал бы: «Слушайте, это была большая ошибка, действительно, предыдущий президент несет большую ответственность, с Путиным надо было договариваться, как Зеленский и обещал, да, собственно». Тогда Петру Порошенко на стадионе или в своих интервью говорил: «Мы по-соседски договоримся. Вот, надо сближаться с Россией». Ну, непредставимо после ран, нанесенных войной. Кажется, у всех плюс-минус была бы похожая риторика. Как ее можно было бы описать? Я понимаю, что мы сильно фантазируем сейчас, но, боюсь, фантазируем не только мы, но еще и один влиятельный человек в Вашингтоне.
Ну, я думаю, будет очень много патриотической риторики, будет очень много обещаний, связанных с восстановлением страны, с возвращением украинцев в Украину. То есть, собственно, то, о чем ты говорил, что огромная масса людей покинула страну во время войны. В случае отмены военного положения кто-то вернется, но кто-то и тоже уедет в силу там воссоединения семей и так далее. Я думаю, что, опять-таки, если выборы будут проходить уже после такого твердого какого-то мирного соглашения, да, не вот этой вот ситуации, когда ни мира, ни войны, если все-таки такой сценарий навяжут, это как бы будет один сценарий, другой сценарий, это вот если все-таки после какого-то мира, то мне кажется неизбежно, когда уже ситуация вот эта там «не расшатывайте лодку», она будет меньше работать, то, мне кажется, будет большое количество взаимных обвинений и перекладывание друг на друга ответственности за то, что происходило во время войны. Сведение счетов и предъявление претензий за совершенные ошибки во время войны. То есть этого же тоже взаимных претензий накопилось очень много, но они как бы сейчас все их придерживают, чтобы не выглядеть как бы вот таким расшатывателем лодки, потому что там, например, Арестович, который сейчас там громит Зеленского всячески в своих эфирах, он, тем не менее, плохо воспринимается внутри Украины. У него много подписчиков на Ютубе, но мне кажется, у него очень маленькая реальная группа поддержки. Хотя многие его упреки, они справедливы, и там очень много рационального в его критике. Но это воспринимается все-таки как такое подыгрывание врагу сейчас, как внесение раскола в общество, и это плохо воспринимается сейчас. Но я же говорю, что выборы, которые будут вот после какого-то мирного соглашения, они неизбежно будут переполнены взаимными претензиями, которых, повторюсь, все-таки у всех накопилось очень много. И у оппозиции к власти, и власть будет всячески снимать с себя ответственность за какие-то провалы, да, и так далее, за коррупцию там ту же и тому подобное.
Претензии, то, о чем ты говорил в узурпации власти, в том, что власть становится все более авторитарной. Вот, кстати, Виталий Кличко, да, мэр украинской столицы, про это говорил, и даже, кажется, не раз. Насколько это сильно будет звучать, или это сейчас немногих беспокоит и вряд ли будет беспокоить в будущем, или вот в этой гипотетической ситуации выборов?
Кличко давний тоже оппонент Зеленского, в общем-то, у них неважные отношения с самого момента прихода Зеленского к власти, потому что его команда очень хотела взять киевскую мэрию под свой контроль, у них это не получилось, потому что Кличко оказался не по зубам, он опытный политик с международными связями, такой настоящий тяжеловес и человек, который видит себя таким защитником-омбудсменом местного самоуправления в Украине.
И с ресурсом киевской экономики.
С ресурсом киевской экономики, да. И в то же время этот ресурс киевской экономики является, конечно, его уязвимым местом, потому что большое хозяйство – это неизбежно большая коррупция, стройки, недвижимость. И власть на эту тему пытается его всячески прищемить, ищет какие-то токсичные фигуры в его окружении, чтобы, значит, бросить тень на Кличко, что он, собственно, является покровителем этой киевской коррупции. И вот там достаточно ожесточенная борьба идет. Ну и вот, да, один из аргументов, который Кличко применяет, это давление на местное самоуправление, потому что действительно в условиях войны украинская децентрализация, которая дала значительные полномочия местным властям, она подвергается тоже угрозе, потому что на смену децентрализации начинает приходить военная централизация. Во многих крупных городах есть конфликты между вот назначенными президентом главами военно-гражданских администраций и, собственно, местным самоуправлением выборами. То есть там часто из-за этого происходит столкновение, и к мэрам городов часто применяют какие-то силовые санкции, да, их отстраняют там от должности, открывают против них там расследования, уголовные дела, арестовывают. Каждый из тут случай стоит разбирать индивидуально, потому что тоже мы понимаем, что в местном самоуправлении точно так же есть и коррумпированные люди, как бы, и какие-то местные кланы проталкивают в мэры своих людей. Все это тоже достаточно сложно. То есть реформа местного самоуправления, давая возможности местным администрациям, она одновременно и дала какие-то шансы для каких-то местных кланов усиливать свои позиции в местном самоуправлении, имея теперь реальные рычаги власти. Поэтому все это очень сложно, и какие-то претензии власти к местному самоуправлению часто бывают справедливы, и упреки, в свою очередь, местного самоуправления в адрес диктата со стороны власти тоже часто бывают справедливы. Но это сложный, очень живой, противоречивый процесс, который идет. Но в данном случае он нам интересен именно потому, что Кличко является как бы вот таким защитником местного самоуправления, использует этот аргумент в своем противостоянии с властями. Но, как мы видим, если мы вернемся к тому же рейтингу, про который я уже говорил, социса, то у Кличко там достаточно низкий рейтинг, меньше процента, наравне с Арестовичем. Все-таки Кличко по-прежнему остается политиком Киева, то есть он все-таки мэр Киева, и на этой должности он популярен, киевляне его поддерживают, но как общенациональным политиком, в общем-то, он на данный момент не является. То есть таким вот лидером, который сможет всерьез бросить вызов Зеленскому, он таковым не является.
Если мы говорим о гипотетических выборах, о том, что вот эта задавленная, замороженная из-за войны политическая дискуссия, общественная дискуссия размораживается, что еще нужно понимать, какие еще конфликты разморозятся? У тебя текст вышел на Карнеги, в котором тоже про это есть, и там не только про Петра Порошенко, которому применен механизм внутренних санкций, но и, например, олигарх Игорь Коломойский. Какие фигуры, какие конфликты в этом случае актуализируются?
Да, ну, конфликтов масса на самом деле, и да, и вот эта тема вся с олигархией тоже, она никуда не ушла, потому что я думаю, что за время войны олигархи очень сильно потеряли свое влияние. В силу разрушения экономики в результате войны, это чисто материальные они потери понесли, но и политические они тоже в условиях вот этой заморозки политики, в условиях монополизации медиа, потому что сейчас существует де-факто, как бы действует такая информационная монополия, которая реализуется через этот единый марафон, который делают телеканалы, такая единая информационная политика. Поэтому прежнее вот это медиа-влияние олигархов тоже практически сошло на нет. И не исключено, что уже после боевых действий, после войны, олигархи попытаются взять какой-то реванш, попытаются вернуть свои позиции, как старые олигархи, так уже за время войны наросло наверняка поколение новых бизнесменов, которые считают себя очень влиятельными и которые выросли, собственно, уже вот в этой ситуации военной экономики. Поэтому таких конфликтных линий много. По-прежнему остается тема там русского языка. В Украине стараются эту тему тоже, опять-таки, чтобы не усиливать внутренний раскол, как-то стараются ее тоже так достаточно замыливать, говорить о том, что это уже давно мало актуальная тема, что произошло единение нации и так далее. Но, тем не менее, этот вопрос он все равно остается, и он служит темой напряжения в обществе. То есть тема вот прав русскоязычных украинцев, которые считают свой язык не языком России, да, не языком агрессора, а своим родным языком. То есть эти люди по-прежнему в Украине есть, и их права, как они считают, на данный момент ущемляются. Поэтому эта тема, она может быть темой, которая будет использована на выборах абсолютно. Но это тоже, опять-таки, уже в условиях после войны, потому что сейчас, конечно, эта тема абсолютно токсичная и плохо котируется, именно как вносящая раскол в украинское общество. Но когда снова политика усложнится и снова появится много оттенков спектра, то она будет востребована.
Предлагаю завершать. Есть два вопроса. Предпоследний в неблагодарном жанре. Давай поговорим с телевизором. По телевизору или в пропагандистских, пророссийских, российских каналах любят вспоминать цитату Зеленского. Ну, честно говоря, не только там, да. Все, кому Зеленский не очень нравится. Дескать, когда он шел на выборы, он же заявлял, что я на второй срок не пойду. Я с удовольствием передам власть новому поколению политиков. Вот поменяю страну революционным образом. Все обновлю. С Россией, кстати, попробую договориться. Кажется, я это упоминал уже. И вот тогда настанет новое светлое время, в котором я смогу жить и не оставаться во власти. И это тоже будет нечто такое новое, да, и прогрессивное, лучшее, чем есть сейчас. Не обязательно оставаться во власти, чтобы наслаждаться жизнью в Украине. Но сейчас явно похоже на то, что Владимир Зеленский вполне мог бы принять участие в новых выборах, если бы сложились для этого условия, если будет такая возможность. Принимаешь ли ты этот упрек? Получается, что я прошу тебя ответить за Зеленского, но надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Насколько справедлива эта претензия?
Не очень справедливо, потому что совершенно разные ситуации. То есть Зеленский шел совершенно с одними намерениями во власть. Он действительно, я думаю, что, возможно, искренне собирался быть один срок и уйти в таком ореоле суперреформатора, который построил дороги, провел реформы, отменил депутатскую неприкосновенность, что там не очень поспешно, договорился с Путиным. И вот, собственно, в таком ореоле он уходит. Народный президент пришел, увидел, победил и вернулся в шоу-бизнес, например. Но этого уже не вышло просто в силу того, что история сделала крутой поворот, и ему пришлось становиться лидером воюющей страны, символом сопротивления и так далее. И, соответственно, сейчас он, конечно, по-другому уже видит свою миссию. А он воспринимает сейчас именно как свою миссию провести страну через все испытания, вывести к миру, победе и так далее. Поэтому я думаю, что да, у него есть амбиции продолжать. Но и, конечно, тут как бы добавим ложку дегтя. Конечно же, я думаю, что ему нравится власть. Он достаточно амбициозный человек. И с авторитарными наклонностями, это, в общем-то, было известно еще до того, как он стал президентом, то есть он достаточно жесткий бизнесмен, поэтому мне всегда было очень забавно видеть, когда люди серьезно говорили о том, что победил там клоун, да, шоумен, что это все как-то очень несерьезно. На самом деле этот человек абсолютно self-made man, который пробился из низов, из провинциального промышленного города и стал очень успешным шоу-бизнесменом. Он очень достаточно жесткий человек, пробивавший себе в жизнь дорогу. Поэтому у него есть амбиции продолжать, есть уже азарт и вкус к власти появился. Да. Это, в свою очередь, несет определенные вызовы и угрозы украинской демократии, о которых я выше говорил, потому что есть соблазн опьянения властью. Но и в то же время у него есть понимание миссии, очень сложной, неблагодарной, и опасные, опять-таки, не будем забывать, что на него совершались покушения. Я думаю, что в Кремле ни минуты не сомневались в том, что ликвидация Зеленского – это может быть простым решением всех проблем. Да, устранить главного, и там все легче пойдет. Понимая характер российской власти, в этом вообще нет никаких сомнений.
Уточнение, дополнение про миссию. Не знаю, как это сформулировать. Скорее, это интуитивно ощущаю. Есть ли, как тебе кажется, у украинского общества запрос на то, чтобы Владимир Зеленский стал козлом отпущения? Так вот прямо сформулирую, что хорошо бы действительно, чтобы пришел какой-то другой человек, были новые договоренности, новая реальность, пусть болезненная, но какая-то мирная и более предсказуемая, а вот на него мы спишем все ошибки. Кандидат наоборот.
Ну, во-первых, эта история, она совершенно еще не закончена. Что будет дальше, совершенно непонятно. То есть я думаю, что нас могут ждать еще самые неожиданные повороты, сюрпризы и так далее. И несмотря на то, что сейчас положение Зеленского, вот, которого со всех сторон на него давят, кажется очень таким печальным, но он может еще вполне стать во всей этой истории все равно триумфатором, победителем из нее выйти. Он показал за это время большую волю к борьбе и к выживанию политическому, и умению комбинировать в очень сложных ситуациях, маневрировать и выходить в итоге победителем. Потому что, как мы помним, самого первого года, каждый год ему предрекали провал. Но вот с этим-то вызовом Зеленский точно не справится. Да, выпало на его долю достаточно, начиная там с эпидемии ковида, да, которая многим политикам испортила биографии. И далее, собственно, полномасштабная война и прочее. И вот сейчас такое вот испытание вот этими переговорами, да, завершением войны, это тоже как бы войну не только нужно как-то провести, но еще и удачно завершить, поэтому может быть все что угодно. Но я бы не исключал, конечно, и какой-то негативный сценарий, он тоже возможен, опять-таки. Мы знаем, что в принципе в украинской политической традиции принято низвергать кумиров и потом винить их во всем, да, что вот всех, кто не оправдал надежды, потом очень сильно винят во всех неудачах, да, и вешают на них, собственно, все грехи и всю ответственность. Не исключен и такой, конечно, вариант, но посмотрим, что эта история пишется сейчас, она не завершена абсолютно, и я бы не стал бы каких-то однозначных прогнозов сейчас делать.
Последний вопрос, он с российской колокольни, со Спасской башни даже, может быть. Если мы себе представляем ситуацию, что Путин и Зеленский, кстати, на какое-то перемирие идут, что реализуется вот этот сценарий с выборами, это оговорка, если они согласятся, потому что пока Россия, видимо, старается все-таки выжить максимум на поле боя, и там не очевидно, что вооруженные силы Украины выигрывают. Подбираю слова деликатно, хотя никакой деликатности тут особенно не нужно. У российской армии есть преимущество. У ВСУ пока не разгромное положение, но тем не менее они испытывают серьезные давления. Если выборы проходят, как может выглядеть пророссийский кандидат в очень больших кавычках пророссийский, выгодный Кремлю и Москве? Можешь ли ты себе представить, что он должен говорить, как себя вести, чтобы Путин сказал, ну, в принципе, устраивает. Что-то вроде грузинского сценария. Можно работать.
С трудом представляю такого кандидата после всего, что произошло. Я бы даже сказал, что сейчас, ну, если бы я был политтехнологом Путина, да, не дай бог, как говорится, но, то я бы скорее бы делал бы ставку на каких-то ультрапатриотов, чем на вот таких откровенно пророссийских. Ультрапатриотов, которые в своем патриотизме теряют берега и вот дестабилизируют, ищут везде зараду и расшатывают ситуацию из вот соображений как бы какого-то ультрапатриотизма, да, внушая этим отвращение определенной части общества, а другую, наоборот, доводя до истерики и так далее, то есть внося раскол таким образом. Потому что время пророссийских политиков закончено. Я не исключаю того, что будут в дальнейшем политики, которые будут отстаивать интересы русскоязычной Украины, они возможны. Возможно, наступит наконец-то время, когда на этом поле появятся какие-то нормальные люди. Собственно, вот этот печальный опыт, когда в свое время эту тему узурпировала партия регионов, и какие-то вот эти постсоветские коррупционеры и друзья Путина олицетворяли и навсегда дискредитировали, кажется, что вот тему, связанную с защитой прав русскоязычных в Украине, потому что это сразу вызывает ассоциацию с ними, а ассоциация с ними вызывает сразу ассоциацию с Путиным. Поэтому, возможно, на этой ниве появятся какие-то адекватные, нормальные люди. Я очень на это надеюсь, что в конце концов это будет просто такая часть политического ландшафта украинского, ну вот с такой спецификой. Вот. Но время пророссийских политиков закончено, мне кажется, на какое-то обозримое будущее. То есть, конечно, сохранились в украинском поле политики вот, остатки наследника вот, партии регионов, оппозиционного блока. Там Юрий Бойко заседает в парламенте, в общем-то, по сей день. Я думаю, что в том или ином форме его платформа «За жизнь и мир», наследница вот, партии ОПЗЖ, в которой они вместе были с Медведчуком, она в каком-то виде наверняка будет участвовать в выборах, да, но у нее будут очень какие-то маргинальные позиции, я думаю, потому что очень они все дискредитированы. И уж точно какую-то там рьяно пророссийскую позицию они все равно не будут, потому что им хочется жить, и они вряд ли будут занимать какую-то там откровенно пропутинскую, пытаться какие-то пропутинские тезисы очень рьяно отстаивать. Потому что в общей атмосфере страны это уже политическое самоубийство.
Ну, в этой ситуации пророссийский или, вернее, удобный Кремлю, это вот, повторю, сравнение с Грузией, это может быть персонаж, который говорит, мы, конечно, в целом за Европу, за НАТО, но давайте не перегибать, и мы, конечно, за возвращение территории в границах 91-го года, но не сейчас, и вообще с Россией надо все равно договариваться, куда мы от нее денемся, и лучше уж торговать, принимать туристов или еще что-нибудь в этом роде, чем воевать. Посмотрите, как действовали предыдущие администрации и что из этого вышло. Нет, мы пойдем другим путем и так далее, и так далее. А де-факто, ну, это сохранение, если не в зоне влияния России, то как минимум нейтральный такой статус. И, может быть, это Москву устроило бы. Но я понимаю, что здесь очень много если.
Ну, на данный момент я такого сценария, таких фигур не вижу. Как бы. Впоследствии, опять-таки, то есть очень важно будет, что будет происходить после войны. Да? То есть, ну, тут мы заходим совершенно уже в зону предположений каких-то построений, да, ну, то есть если та власть, которая вот выиграет вот эти выборы на какой-то патриотической риторике, катастрофически будет не справляться с делом восстановления страны после войны, то есть, грубо говоря, если вместо восстановления страны будет усугубляться деградация экономики, вся поддержка и инвесторы будут сталкиваться со страшной коррупцией в стране, да, вот тут и возможно появление какой-то фигуры, которая под видом вот такой умеренной риторики, которую ты описал, будет продвигать, возможно, какую-то промосковскую повестку. Но при этом еще важно, что в этот момент будет происходить еще и в Москве, да, то есть Путин же он тоже не вечен, как бы, то есть сейчас мы говорим уже о какой-то далекой перспективе, да, каких-то там последующих годах. Какой будет Россия, тогда тоже непонятно. Но если при условии, что там, скажем, по-прежнему правит Путин и более-менее тот же самый режим в России, то да, такой вариант возможен. Если вот та власть, которая после войны получит полномочия, она не будет справляться с задачей восстановления страны и будет погрязать там в коррупции, неэффективности и бездарности, то не исключено тогда действительно появление кандидата, который будет под видом умеренности и какой-то критики там, патриотических перехлёстов пытаться продвигать промосковскую повестку. Да, так возможно.
Парадоксально, Зеленский был таким кандидатом. Просто 2014 год был, нам казалось, ужасом, но не таким ужасом, который случился потом. 2022 год был трудно себе представить.
Но я, кстати, не считаю, что Зеленский продвигал какую-то промосковскую повестку. Он скорее стремился объединить нацию на фоне каких-то таких очень размытых общих ценностей, которая была на тот момент очень сильно поляризована, и он пытался всех помирить, но у него это, как видим, не очень получилось. В конце концов, он все равно пришел к вот этой модели какого-то армии мовы виры, новой инкарнации, да, просто потому что в условиях, когда у тебя под боком агрессивный сосед, который в итоге развязал все-таки полномасштабную войну, то по-другому как-то не получается. То есть не время для примирения, каких-то внутренних общепримирительных фраз оказалось, потому что все-таки, конечно, патриотическая мобилизация оказалась более действенным политическим инструментом в условиях, когда страна находится под ударом.
Ну да, пришлось надеть камуфляж не такой, как у Порошенко во время его кампании накануне, но тем не менее, да. Спасибо огромное.
Спасибо тебе.
Это был журналист Константин Скоркин. На этой неделе подкасту «Что случилось?» исполнилось, удивительно это говорить, 5 лет. Спасибо всем, кто слушает постоянно, выборочно, изредка, совсем не часто. С вами эти годы пролетели мгновенно. Ваше внимание, ваш интерес, то, что каждый будний день, каждый раз, как в первый раз, подталкивает говорить. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здравствуйте. Всем, кто работал и работает над подкастом, подсказывает, бывает рядом, огромное спасибо и особое место тут у умнейших наших собеседников, конечно. Уместно ли сказать, что «Медуза» целиком и этот подкаст в частности существует в изрядной степени на пожертвование аудитории и без вашей помощи был бы невозможен? Ну вот еще, клянчить подарок на 5-летие, в свой день рождения практически. Вы ведь и сами прекрасно знаете, где ссылка на форму оформления пожертвований, все подробности и предупреждения о безопасности в описании они. Ну или где кнопка спонсорства на YouTube в шапке профиля, может быть у вас по-английски join. Так что сами разберетесь, если, конечно, захотите, я не припрашиваю, нет, так это нельзя воспринимать. Поздравления в виде лайков и комментариев тоже отличная вещь, не скупитесь на них и до встречи в этом подкасте. Как всегда, по будням. Пока.